эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушайте. «Диссиденты и неформалы» в книге Александра Шубина. «Корни и крона музыкального фестиваля», а также «Оживление бубна» Сергея Стратановского. Второй фестиваль «Корни и крона», который проходит с середины июля по середину сентября в исторических залах Москвы, представляет российских и зарубежных исполнителей, чье творчество связано с этнической, средневековой, ренессансной и барочной музыкой. О программе и участниках фестиваля рассказывает Тамара Лиленкова.
Программа второго музыкального фестиваля «Корни и крона» весьма разнообразна. Произведения современных композиторов Владимира Мартынова и Софии Губайдулиной, колокольные звоны, раннебарочная музыка Англии и Италии, органная музыка Баха. Часть концертов проходит в музее усадьбы Архангельская, некоторые в усадьбе Дурасова в Люблино и музее-заповеднике Коломенское. Я попросила художественного руководителя проекта, органиста, клавесиниста Алексея Семенова рассказать об идее фестиваля, которая позволила объединить столь различные направления.
В каждом концерте я стараюсь, чтобы было что-то новое, что-то необычное, первое исполнение или какой-то неожиданный поворот даже известной темы. «Балтик Барок» — это эстонско-латвийско-российский ансамбль. Очень интересный ансамбль. Я тоже о нем узнал недавно, пригласил их, и они исполнили очень интересную программу, которая сопоставляет итальянские и французские стили.
Со средневековьем сложно. Момент передачи, нотная грамота, в общем, не всегда отражает то, что тогда происходило, только догадываться, какая аутентика здесь может быть.
Да. Во-первых, инструменты. Во-вторых, отношение к тексту. Если это серьезный музыкант, а серьезный музыкант, он всегда ученый, он всегда изучает источники, он всегда стремится узнать что-то еще помимо просто вот той страницы нотного текста, который у него перед глазами. Потому что иначе действительно непонятно, как это исполнять. Вот одна строчка, иногда даже без нот, а просто текст. Даже если латынь, то она произносилась по-разному. Поэтому надо, конечно, все это изучать. Да, и существуют разные подходы. Например, к той же Кармина Бурана. Она во многих ансамблях по-разному расшифрована, по-разному исполняется. И это правильно. И тогда это тоже так было. Потому что, да, были тексты и были какие-то мелодии, которые тогда существовали и на которые эти тексты пелись. И импровизировалось. Импровизация — это была основа вообще исполнения.
Можно в музыке усмотреть какую-то философию в ее развитии?
Вообще, до сих пор на Западе, когда пишется диссертация по музыке, то присваивается звание доктора философии. Музыка — это часть философии. Я считаю, что музыка — это способ общения, способ передачи информации между людьми. И поэтому одна из целей фестиваля — это вот возродить интерес к импровизации, возродить вообще импровизацию в практике.
Рассказ о фестивале «Корни и кроны» и аутентизме в музыке продолжает художественный руководитель ансамбля солистов «The Pocket Symphony» скрипач-дирижер Назар Кожухарь.
Слово, наверное, модное, аутентичное, но вообще музыка сама по себе вся аутентичная. Ее кто-то написал, она в таком виде и живет. Она идет от лица того человека, кто ее действительно вот сегодня исполняет.
Ну, мало того, что ранняя музыка, она вообще практически не нотирована.
Формально говоря, да, но в этом как раз ее удобство. И в музыке, которая более точно записана, например, какая-нибудь нововенская музыка, Веберн или Шонберг, где постоянно авторам предлагаются отклонения темпа и всякие средства выразительности и прочее, это забивает вроде бы голову человека, но это все шло только от того, что автор скорее не доверял, наверное, исполнителю. И как раз вот в этом сложность, чтобы эта музыка, в общем, играть так же живо и импровизационно, просто следуя тому, что автор хочет. Но, в общем-то, я думаю, что вся музыка, она требует интерпретации, упрощая говоря, импровизационного отношения. Да и вообще прикосновения сами к инструменту, они очень разные, инструменты разные. Степень нагрузки приложения физического к инструменту, она очень разная. На современном рояле ход клавиши примерно 60 грамм вес ее. А на историческом фортепиано времен даже Бетховена, по-моему, 15. Не говоря уже о мензуре, не говоря о струнах, о высоте струн, скажем, на скрипке, или там материалы, из которых они сделаны, потому что во времена Вивальди или Баха играли не только на жильных, но и на шелковых струнах. Сегодня мало кто представляет себе, как это звучит. Наверное, это волшебные звуки. Или, например, у клавесина сегодня используются даже у аутентичных все-таки пластиковые или кожаные перья, а в то время это действительно реально было перо птицы, вороны или какой-то более благородный. Но опять-таки это все та механика, которой человек в принципе способен владеть. Самое трудное — это обогатить и перестроить мышление. Психомоторика, она не изменилась. То, что заводит организм и возбуждает нас каким-то действием, в общем, механизм-то не изменился. Безусловно, не можем и не надо воспринимать так, как, наверное, эту музыку воспринимали при дворе короля Солнца. Но изначально, чтобы ее воспринять, ее нужно воспроизвести. И вот здесь уже музыкант, чем богаче его возможности, технические, внутренние фантазии, знания исторические, тем, наверное, интереснее будет тот контекст, в который публика будет погружаться. Она не обязана знать какие-то тонкости. Собственно, в этом, наверное, интерес как раз играть музыку и старую, и новую, поскольку только тогда ты видишь действительно разницу между скрипичной сонатой Шостаковича, современным роялем с остальными струнами, да и с не очень приятными порой звуками, которые нужно издавать из инструмента, и какой-нибудь ранней итальянской музыкой 17 века, которая звучала в Сан-Марко.
Это важно, где звучит музыка? Важна
я бы сказал так, что...
Или архитектура важна? Или
программу
настроение?
Мы уже поменять не можем, и она представлялась мной именно для овального зала усадьбы Архангельская, где очень высокий купол. Главное произведение в нашей программе, которое мы представляем, это тедеум Генри Пёрселла, которому на следующий год исполняется 350 лет. Все произведения первый раз играются. Наверное, половина из них вообще никогда не звучала. По крайней мере, в таком виде точно не звучало, в историческом. Это не какие-то редакции, освобожденные от наслоений последующих эпох. Составы выдержаны, те, которые могли быть во времена, когда писалась эта музыка. Каждый концерт уникален, и это, в общем, радость нам.
Помимо уже названных исполнителей, фестивали «Корни и крона» приняли и примут участие в сентябре ансамбли Академии старинной музыки «ЛАД», «Бах-консорт», ансамбль «Звонарей Светолития», а также Петр Айду, Марк Пекарский, Анатолий Гринденко.
Тамара Лиленкова училась отличать корни от кроны на международном фестивале.